Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие участники нашей встречи, друзья. Я искренне приветствую вас на Санкт-Петербургском форуме. Хотел бы сегодня в этой представительной аудитории рассказать о наших планах преобразования России и изложить свое видение ситуации в глобальной экономике. Позволю себе несколько слов сказать о только что прошедшей встрече «двадцатки», поделиться с вами информацией о том, как шла эта работа. На этом форуме собираются страны, на которые приходится порядка 90% мирового ВВП. По общей оценке, прозвучавшей в рамках дискуссии, ситуация в глобальной экономике выглядит достаточно тревожной. И для людей, которые собрались сегодня здесь, в этом зале, в этом нет ничего неожиданного. Дисбалансов, а также долгов накоплено очень много. Но вы знаете про эту ситуацию в ведущих странах еврозоны. В Германии 81%, во Франции 86%, а в Соединенных Штатах 104%, в Японии еще больше. Все это подрывает уверенность бизнеса, создает достаточно нервозное настроение у инвесторов. Наряду с дефицитом финансов и бюджетов наблюдается, к сожалению, и дефицит решительных действий. Мы видим, как многие принципиальные и очевидные шаги откладываются из-за политических, партийных, групповых противоречий, из-за текущей внутриполитической ситуации, из-за текущей политической повестки дня в ведущих экономиках мира. А полумеры только усугубляют ситуацию. Нарастают риски в Европе. На биржевых площадках увеличивается недоверие к финансовой устойчивости крупных европейских стран. Стержневые страны еврозоны пока, к сожалению, не могут остановить сползание в новую фазу рецессии. Согласие между ними по путям выхода из кризиса до сих пор не достигнуто. Правда, я очень рассчитываю, что на ближайших встречах в верхах в еврозоне такие решения, консолидированные решения, будут приняты. Кризисные явления, к сожалению, пока не локализованы. И закономерно, что признаки торможения деловой активности, потери экономического динамизма все отчетливо проявляются и среди развивающихся экономик. Вместе с тем, результаты выборов в Греции, выбор греческого народа, решительный настрой руководства Еврокомиссии, Евросоюза в целом и некоторых ведущих европейских государств на наведение финансовой дисциплины и устранение дисбалансов в экономике вселяют сдержанный оптимизм. Россия считает, что необходимы неотложные, скоординированные действия для расчистки и оздоровления глобальных финансов. Их жесткая привязка к фундаментальным показателям реального сектора экономики. При этом справедливо и обоснованно ставить вопрос об усилении роли так называемых развивающихся стран и так называемых новых экономических держав в выработке и принятии шагов, определяющих характер глобального экономического порядка. Об этом шла речь и на встрече руководителей стран БРИКС, которая состоялась на полях двадцатки. Это, напомню, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Не просто подтвердили свою готовность содействовать реализации стабилизационных мер, укреплению устойчивости мировой экономики, но и предприняли в этом направлении конкретные шаги. Взяли на себя дополнительные обязательства предоставить в распоряжение МВФ порядка 75 миллиардов долларов. Естественно, наше желание влиять на то, как будут распоряжаться этими средствами. Считаем, что от декларации нужно переходить к реальной реформе МВФ, других международных финансовых институтов, к реформе, которая бы учитывала новую экономическую расстановку сил. И в целом нужно вести речь о выработке обновленных, жизнеспособных правил мировой торговли и взаимных инвестиций. о реальном решении вопросов устойчивого развития, включая, конечно, и энергобезопасность. Подчеркну, все эти темы намерены сделать ключевыми и активно продвигать их в ходе предстоящего председательства России в двадцатке в 2013 году. И мы предложили нашим партнерам собраться именно здесь через год в Петербурге. Если говорить по-крупному, пришло время, когда двадцатка должна в полной мере взять на себя бремя эффективного лидерства. Это значит, что двадцатка не должна превратиться в очередной элитный клуб, заботящийся исключительно о своих членах. Эгоизм и закулисные сделки не добавляют стабильности и доверия. Двадцатка призвана стать той площадкой, где вырабатываются справедливые правила для устойчивого развития всей мировой экономики. Глобальный характер мировой экономики, когда все зависят друг от друга, предполагает сегодня и глобальный характер ответственности. Прежде всего, разумеется, для ведущих экономик мира. Это касается и тех стран, которые имитируют резервные валюты, а проще говоря, распоряжаются печатным станком. И тех государств, которые являются основными держателями золотовалютных резервов, а значит, обеспечивают устойчивость международной финансовой системы. И, конечно, тех государств, которые обладают самыми емкими национальными рынками, а также запасами природных ресурсов, а значит, во многом определяют общую динамику глобального роста. Мы должны не только действовать вместе и реализовывать согласованную политику, но и отдавать себе отчет в том, как решения, принятые на национальном уровне, отразятся на положении дел в глобальном масштабе. Хочу здесь отметить, что Россия руководствуется именно таким ответственным подходом. Например, несмотря на все известные проблемы в еврозоне, мы держим значительную часть наших международных резервов именно в евро и не предпринимаем каких-либо односторонних шагов, которые могут осложнить и без того трудное положение единой европейской валюты. Мы понимаем, что сегодня от действий лидеров еврозоны в значительной степени зависит благополучие всего мира. Поэтому будем поддерживать наших европейских партнеров, исходя из единства наших общих долгосрочных целей. Более того, считаю, что нам вместе надо извлечь уроки из сложившейся ситуации в Европе и на глобальном уровне предложить механизмы, которые позволили бы не допустить повторения схожих ситуаций и в других регионах мира. В целом, эффективное лидерство сегодня – это прежде всего реалистичные решения и действия, способные завоевать доверие. Это сбалансированная бюджетная политика, контроль над государственным долгом, финансовая дисциплина. Надо уметь говорить правду и брать на себя ответственность. Безудержные финансовые спекуляции и популизм политиков одинаково опасны. Пузыри и пустышки не должны иметь места ни в политике, ни в экономике. И, наконец, лидерство заключается в умении найти фундаментальный выход из глобальной стагнации и нестабильности. Предложить и реализовать долгосрочную стратегию развития. Кто сделает это первым, тот, безусловно, добьется стратегического преимущества. Лидеры, которые не смогут достичь соответствующих результатов, не смогут дать гражданам надежды на лучшее будущее, на хорошую работу, рискуют вернуть свои страны в пучину социальной и политической нестабильности, разного рода конфликтов. Поэтому устойчивое развитие сегодня – это ведущая тема для национальной повестки каждой страны мира. Это основа для глобальной безопасности, для нормального выстраивания всей системы международных отношений. Уважаемые дамы и господа, мы в России разработали целую программу масштабных преобразований. Она получила широкую общественную поддержку. Ее реализацию считаю главной задачей на посту президента Российской Федерации. Каковы наши цели? Это закрепление имеющихся у России естественных конкурентных преимуществ, развитие новых возможностей в глобальной экономике, Это стабильное развитие страны. Это эффективное государство на службе человека и общества. Правоохранительная система и судебная система, пользующаяся безусловным доверием граждан. Мы рассчитываем, что это будет создавать новые возможности для самореализации граждан России. Новое качество жизни, современные рабочие места, будет улучшать систему образования и здравоохранения, поможет в решении жилищных проблем. Для бизнеса это наилучшие условия для инвестирования, ведения собственного дела, создания новых компаний и производств, свободная и честная конкуренция, простор для инноваций. Именно о принципах нашей экономической политики хотел бы сказать несколько слов подробнее. В том числе считаю правильным вновь повторить некоторые ранее высказанные тезисы, поскольку сегодня бизнесу, инвесторам нужно чувствовать, что власть действует последовательно и предсказуемо, сохраняя преемственность и не подвергая ревизии заявленные цели. Конечно, все, о чем мы говорим, сказать легче, чем сделать. Хотел бы в этой связи вновь подчеркнуть, что особым приоритетом было для нас и остается поддержание макроэкономической стабильности. Такая политика уже позволила нам достичь определенных результатов. Так, инфляция за 4 года существенно сократилась. Она у нас еще достаточно большая по сравнению с развитыми экономиками. В России она в прошлом году составила 6,1%. Это еще много. Но хочу обратить ваше внимание на то, что за 4 года она снизилась более чем в 2 раза. У нас 4 года назад инфляция была больше 13%. В прошлом году, как я уже сказал, 6,1%. И это минимальный показатель в России за последние 20 лет. А на начало июня текущего года инфляция составила менее 4% в годовом выражении. Государственный долг России минимальный среди стран восьмерки, двадцатки, да и БРИКС тоже. И на 1 мая 2012 года составлял 9,2%. При этом внешний долг России всего 2,5%. Также отмечу, что Россия одна из трех стран двадцатки, которые имеют бездефицитный бюджет. Я об этом еще скажу. Вместе с тем, текущие макроэкономические показатели вполне приемлемые и хорошие, я бы сказал. Это не повод для нас впадать в эйфорию. Мы хорошо видим серьезные долгосрочные и среднесрочные вызовы для нашей экономики. Экономика все еще не диверсифицирована. Значительная часть добавленной стоимости создается в сырьевых секторах экономики. Велика доля неконкурентных производств, старых, сохраняется высокий уровень зависимости России от цен на нефть. Нам нужно понизить опасно высокую планку ненефтегазового дефицита. Это, как я вот сказал только что на форуме двадцатки, в известной степени ахиллесова пята нашей экономики. В эпоху высокой глобальной волатильности такая экономика очень уязвима и подвержена значительным рискам. Вот почему России необходим не просто бездефицитный бюджет, а бюджет, что называется, с запасом прочности, рассчитанный не на нефтегазовый доход. Он должен быть рассчитан на несырьевые доходы и уже во вторую очередь на поступление от продажи углеводородов. Поэтому в ближайшее время будет принято новое так называемое бюджетное правило. Его логика в том, чтобы объем наших обязательств, бюджетных расходов, долгосрочных инвестиционных программ, в которых участвует государство, не был привязан к текущей цене на нефть. Что касается рентных сверхдоходов, то они будут прежде всего направляться на пополнение резервов. Одновременно Центробанк продолжит гибкую курсовую политику. Сегодня она уже вносит большой вклад в уменьшение зависимости реальной экономики наших производителей от колебаний внешней конъюнктуры. Снижает интерес к спекулятивным валютным операциям и позволяет сдержать инфляцию. Обращаю внимание, Мы не отступим от принципа свободного движения капиталов и не будем вводить здесь какие-либо ограничения. Хорошо понимаем, как важна определенность в этом вопросе для инвесторов, которые планируют вкладывать свои капиталы в Россию. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что даже в самый сложный период кризиса в 2009 году правительство Российской Федерации не пошло на ограничение вывоза капитала. Мы действительно потеряли значительный объем ресурсов, но исходили из долгосрочных интересов экономики России. А долгосрочные интересы требуют доверия со стороны инвесторов. Намерены продолжить такую политику и в будущем. Прошедший период показал, что резкие, грубые решения, административные запреты в экономике не работают. Чтобы эффективно противостоять экономической турбулентности, у государственных и финансовых властей должен быть целый набор антикризисных инструментов. И, конечно, достаточный объем внутренних суверенных ресурсов, которые можно задействовать в любой ситуации. В этой связи напомню ситуацию прошлой осени еще раз. Тогда банки во многих странах мира столкнулись с кризисом ликвидности. Совместные действия наших финансовых властей и Министерства финансов, и Центрального банка Российской Федерации обеспечили бесперебойную работу российской банковской системы. Только один Минфин в короткие сроки предоставил кредитным учреждениям страны более 30 миллиардов долларов ликвидности. Причем не распечатывая при этом резервные фонды России. Они у нас достаточно солидные. Международные резервы Центрального банка третьи по объемам в мире. На 8 июня текущего года составили свыше 512 миллиардов долларов. Кроме этого, у нас есть резервные фонды правительства Российской Федерации. Резервный фонд для оперативного решения текущих проблем составляет в долларовом эквиваленте более 60 миллиардов рублей. И фонд национального благосостояния, из которого мы поддерживаем пенсионную систему. Он составляет еще 85,5 миллиардов долларов США. Хочу подчеркнуть, сегодня в распоряжении России есть достаточно резервов и целая линейка механизмов антикризисного быстрого реагирования, включая предоставление субординированных кредитов, госгарантий, программы стимулирования спроса и поддержки занятости. Весь этот арсенал, что называется, проверен в деле. Он доказал свою эффективность в период 2008-2009 годов. И мы готовы его оперативно и в полном объеме задействовать в случае возникновения тех или иных негативных ситуаций в мировой экономике. Между тем, мы осознаем, что вероятный кризис может быть иным как по длительности, так и по характеру возможных проявлений. Поэтому считаю актуальным создание полномасштабной системы прогнозирования и управления рисками. Мы такую систему будем развивать. Я еще, будучи председателем правительства, попросил коллег подумать над созданием такой системы. Новый состав правительства продолжает эту работу. Большинство последних кризисов приходило в Россию извне. И, конечно, на эти факторы мы не могли повлиять. Но, во-первых, грамотная система управления рисками позволяет минимизировать последствия внешних потрясений. А во-вторых, не допустить возникновения кризисов по внутренним причинам из-за накопления собственных дисбалансов, что для растущей экономики России принципиально важно. Уважаемые дамы и господа, укрепляя потенциал мер оперативного реагирования, мы вместе с тем полагаем, что фундаментальные решения лежат в сфере построения новой экономики. Экономики, устойчивой к разного рода шокам. Экономики, способной демонстрировать высокие темпы роста в жестких внешних условиях. Рост ВВП России по итогам 2011 года 4,3%. Это самые высокие темпы среди крупных экономик Европы и одни из самых высоких среди крупных экономик мира. Впереди нас только из крупных экономик Китай и Индия. Что касается безработицы, тоже один из важнейших показателей не только социального благополучия, но и самой экономики. В мае она снизилась в России до уровня менее 5,4%. Это гораздо ниже, чем докризисный уровень. Напомню, что в той же Европе безработица составляет 11%. Это максимальный показатель за последние 16 лет. Правда, и в России все не так благостно и благополучно, потому что она у нас и хоть на низком уровне находится, как я сказал, 5,4%, но от региона к региону она совсем разная. И, скажем, на юге страны, в регионе Северного Кавказа, в некоторых республиках она еще запредельно высокая. В целом по стране, повторяю, она, это хороший показатель. Вместе с тем, такая низкая безработица говорит и о том, что экстенсивные возможности для роста за счет незагруженных производственных мощностей и свободных рабочих рук практически исчерпаны. Дальнейшее развитие возможно только на базе высокой инвестиционной активности, высокой производительности труда, модернизации существующих и создания новых производств, новых рабочих мест. Каких ориентиров мы намерены здесь придерживаться? К 2020 году в России должны быть созданы или модернизированы имеющиеся рабочие места в общем объеме 25 миллионов. Нам необходимо вытеснить архаичную, неэффективную занятость из национальной экономики. Только так мы сможем ответить на запрос граждан на современную и высокооплачиваемую работу, предложить новые возможности и социальные перспективы как для сегодняшних поколений работников, так и для будущих, то есть для выпускников наших вузов и профессиональных училищ. Экономический эффект от этих новых миллионов рабочих мест – это прежде всего рост производительности труда. Причем не менее чем в полтора раза к 2018 году. Это очень сложная задача. Но мы должны ставить перед собой амбициозные цели. И только тогда мы будем последовательно двигаться к тем планкам, которые нам необходимы. Новые рабочие места – это принципиально другая структура и устойчивость экономики. Это повышение доли продукции высокотехнологичных отраслей ВВП. Минимум в 1,3 раза к 2018 году. При этом Россия должна заявить о себе как об экспортере инновационных товаров и услуг. Новые рабочие места создаются, разумеется, инвестициями. Нам необходимо нарастить их объем к 2018 году до 27% ВВП. Много это или мало? Считаю, что это абсолютно реалистичная цель, задача, имея в виду, что сегодня у нас 20%. Нам нужно подняться за эти годы на 7%. И, конечно, когда мы говорим об инвестициях, то имеем в виду прежде всего частные инвестиции. Прекрасно понимаем, что в этой связи мы должны предложить инвестору эксклюзивные условия, побороться за эти инвестиции, чтобы инвестор сделал выбор именно в пользу России. Вот почему ключевым вопросом государственной политики мы считаем создание не просто благоприятного, а в полном смысле лучшего, конкурентного инвестиционного климата. И к концу текущего десятилетия Россия должна войти в двадцатку стран мира с наиболее комфортной деловой средой. Это тоже достаточно сложная, амбициозная задача, имея в виду то положение, где мы находимся сегодня. Уже сформированы предельно конкретные дорожные карты по ликвидации административных барьеров в таких областях, как подключение к электроэнергии, в сфере строительства, при прохождении таможенных процедур, при оформлении внешнеполитических сделок, внешнеторговых сделок, при регистрации бизнеса, оформлении налоговой отчетности. Хочу особо подчеркнуть, эту работу мы ведем совместно с ведущими деловыми объединениями страны в рамках так называемой национальной предпринимательской инициативы. И результаты наших общих усилий, безусловно, не должны и не будут выхолощены. От практической реализации дорожных карт очень многое зависит. И здесь необходим особый контроль и со стороны государства, и со стороны общества, и со стороны самого бизнеса. Именно поэтому принято важное решение о создании специальной комиссии по реализации национальной предпринимательской инициативы. В ее состав войдут представители отечественного и иностранного бизнеса, руководители министерств и ведомств. Но, как говорил один из крупных политических деятелей прошлого, если хотите завалить дело, создайте комиссию. Мы это помним, имеем в виду и понимаем, что для формирования совершенной системы государственных услуг для бизнеса необходимо время. А текущие проблемы, когда предприниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим давлением, коррупцией, административными барьерами, нужно решать уже сегодня все эти проблемы. Именно поэтому также в контакте с бизнесом в России создается новый специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей, как отечественных, так и иностранных, хочу подчеркнуть. Он получит право отстаивать интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до решения суда и в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников. Для этого необходимо, конечно, внести соответствующие изменения в законодательство. Я вижу, в зале присутствуют и депутаты Государственной Думы, обращаюсь к ним с просьбой оперативно принять эти решения. По итогам консультаций с бизнес-сообществом принято решение о назначении на должность федерального омбудсмена господина Титова Бориса Юрьевича, председателя предпринимательской организации «Деловая Россия». Мы провели такое рейтинговое голосование. Практически все предпринимательские сообщества назвали в том числе и господина Титова в качестве возможного омбудсмена. И соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. Офис федерального омбудсмена заработает в ближайшие недели. Думаю, что и Генеральная прокуратура должна будет уделить этому направлению деятельности особое внимание. Таким образом, чтобы омбудсмен мог работать напрямую с правоохранительной системой. И еще. В ходе встреч с предпринимателями часто звучат жалобы на несправедливые условия конкуренции, в том числе из-за избыточного присутствия государства в экономике, на то, что госкомпании пользуются преференциями, действуют вне конкурентных правил, занимают то пространство, в котором должен работать частный бизнес. Хочу сегодня вновь обозначить нашу принципиальную позицию. Государство будет последовательно выходить из целого ряда отраслей и активов. План приватизации федерального имущества утвержден. Он будет исполняться. Добавлю, что аналогичные планы приватизации должны быть приняты и на региональном уровне. Но сразу же хочу подчеркнуть, это должна быть принципиально другая приватизация, не имеющая ничего общего с практикой залоговых аукционов и прочих сомнительных сделок, широко применявшихся в 90-е годы, когда государственные активы, созданные предыдущими поколениями наших граждан, приобретались за счет близости к административному ресурсу, за счет близости к власти, по явно заниженной стоимости, а часто одновременно и за государственные же деньги. Все это, в конце концов, привело к искажению предпринимательской мотивации, надолго испортило нравы в самом бизнес-сообществе, породило серьезные системные проблемы, в том числе на психологическом, ментальном уровне. Согласитесь, сложно требовать общественного уважения к криво возникшей собственности. К сожалению, я должен это признать, с тех пор, и вот последние тоже шаги в этом направлении, показывают, что с тех пор мало что изменилось. С большим сожалением это констатирую. Поэтому для нас очевидно, новая приватизация должна быть, безусловно, принята российским обществом. И значит, она должна быть понятной, честной и справедливой. Должна быть основана на открытой, конкурентной продаже государственных активов. Причем лучшему покупателю и по реальной цене. Только соблюдая все эти принципы, можно обеспечить адекватное поступление в бюджет и получить эффективного, действительно эффективного собственника, который намерен не просто поддержать и перепродать, а развивать производство. И главное, обеспечит такой порядок общественное уважение к самому институту частной собственности, к таким ценностям, как экономическая свобода и предпринимательская инициатива. Именно на базе безусловного общественного доверия к этим ценностям мы сможем выстроить и укрепить эффективные гарантии неприкосновенности и защиты частной собственности, качественно изменить работу правоохранительной и судебной системы, сделать все необходимое, чтобы они защищали интересы добросовестных участников экономической деятельности, а не служили инструментом давления на бизнес. Честная, справедливая приватизация, разрывающая связку собственности власть, это и мощнейшая реальная антикоррупционная мера. Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая большая угроза нашему развитию. Риски здесь значительно серьезнее даже, чем колебания цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях. Безусловно, это сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. И, конечно, эту проблему не так просто решить, но делать вид, что ее не существует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты решения проблемы. И, конечно, мы будем это делать, в том числе привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффективных управленцев. И, конечно, приватизация нужна для формирования новой, современной структуры экономики, для снижения рисков, связанных с неэффективным управлением, для создания равноправных условий конкуренции. Вновь подчеркну, госкапитализм – это не наша цель. В то же время приватизация не должна вести к возникновению частных монополий на месте государственных. А мы знаем, что без здоровой конкуренции рыночная экономика проявляет не меньшую склонность к загниванию, чем командно-административная система. Без честной внутренней конкуренции, без торжества закона, без правды и справедливости в отношениях бизнеса и государства нельзя стать по-настоящему конкурентоспособными на международной арене. Конкуренция и в политике, и в экономике – это главный двигатель развития. Поэтому прошу правительство Российской Федерации провести серьезную ревизию практики применения антимонопольного законодательства и поддержки конкуренции. Сделать это нужно в самом тесном контакте с непосредственными участниками экономической жизни. И еще. Мы, безусловно, будем приветствовать участие в приватизационных сделках наших зарубежных партнеров. Но это должны быть действительно серьезные стратегические инвесторы, вместе с которыми в Россию должны прийти современные технологии, опыт организации производства, крупные экспортные заказы. Хочу сказать, что такой положительный опыт в работе с иностранными инвесторами у нас есть. И вот за предыдущие несколько лет, скажем, в области электроэнергетики мы сделали эти шаги вместе с иностранными инвесторами. И должен сказать, что несмотря на то, что после приобретения наших электроэнергетических активов весь мир столкнулся с кризисом известным мировым экономическим и финансовым, все-таки все наши иностранные инвесторы, которые вложили десятки миллиардов долларов в наши генерирующие мощности, они вели себя исключительно мужественно, действовали очень профессионально. Я надеюсь, что такая же работа совместная с российским государством и региональными, и федеральными властями будет продолжена не только в электроэнергетике, но и в других отраслях. Уважаемые дамы и господа, сегодня в условиях глобальной нестабильности особое значение приобретает качество и характер инвестиций. Портфельные инвестиции способны быстро разогреть рынок, обеспечить его высокую динамику, но вместе с тем они всегда подвержены конъюнктурным факторам. Энтузиазм инвесторов по поводу развивающихся высокодоходных рынков может в течение нескольких дней смениться пессимизмом и оттоком капиталов. Мы в России это проходили и сталкивались не раз с такими ситуациями. Именно поэтому хотели бы делать ставку на прямые инвестиции, на капиталы, которые приходят под стратегические проекты. Сегодня Россия занимает 8-е место в мире по притоку прямых иностранных инвестиций. В 2011 году в Россию было вложено почти 53 миллиарда долларов. Темпы роста инвестиций составили 22%. Но для реализации намеченных нами планов, конечно, этих объемов недостаточно. Мы прекрасно это понимаем. Отмечу, что согласно опросам, проводимым достаточно уважаемыми международными компаниями, число долгосрочных инвесторов, которые намерены увеличить свои вложения в Россию, выросло за последние полгода почти вдвое. Вот в октябре 2011 года о намерении увеличить свои вложения в Россию сообщили 25% опрошенных из 150 компаний. и фондов инвестиционных, а в апреле 2012 года уже 48%, то есть увеличение почти в два раза. Мы такое желание будем всецело поддерживать и приветствовать. Год назад здесь, вот на этом форуме в Санкт-Петербурге, Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о создании российского фонда прямых инвестиций. Хочу проинформировать вас о том, уважаемые дамы и господа, что такая структура уже создана и работает. За короткий срок был сформирован экспертный совет фонда, в который вошли ведущие представители мирового инвестиционного сообщества. Совершены первые сделки на общую сумму 1 миллиард долларов США, из которых 800 миллионов долларов – это средства иностранных инвесторов. С фондом уже работают фактически все центры мирового капитала. Это и Ближний Восток, Китай, Европа, Соединенные Штаты, Австралия. А две недели назад в рамках нашего визита в Китай было завершено создание на базе РФПИ российско-китайского инвестиционного фонда. Под его управлением будет находиться до 4 миллиардов долларов. Мы также обязательно продолжим работу по формированию в Москве международного финансового центра. Здесь мы никаких иллюзий не строим, мы исходим из реалий, но вместе с тем отмечу, что финансовая система России в последнее время быстро развивается, несмотря на проблемы, которые сейчас испытывают многие крупнейшие и американские, и европейские финансовые учреждения. В России растет доступность финансовых услуг для бизнеса и граждан. Так, объем кредитования физических лиц вырос за последний год на 43%. Рост объемов ипотечных кредитов почти на 30%. Для справки могу сказать, что на 1 июня 2012 года кредиты физическим лицам составили 6,4 триллиона рублей, или 10% ВВП. А кредиты юридическим лицам выросли на 25%, составили 34% ВВП. Но хочу обратить ваше внимание на то, что мы понимаем и риски, которые связаны с этим увеличением кредитования. Закредитованность, скажем, физических лиц в Соединенных Штатах, она очень высокая. И это создает проблемы для американской экономики и бюджета, для бюджета, потому что эти кредиты еще и, как правило, выдавались под государственные гарантии, а это соответствующим образом отражается на государственных финансах. Мы это все понимаем и будем действовать здесь аккуратно. Укрепляется доверие к нашей банковской системе. За год вклады в банках увеличились почти на четверть. Причем благодаря снижению инфляции вкладчикам теперь меньше нужно беспокоиться о поддержании покупательной способности своих сбережений. Вклады физических лиц составляют 12,5 триллиона рублей, или 22% ВВП. Чтобы повысить конкурентоспособность российского финансового и товарного рынков, уже предпринято несколько важных шагов. Например, объединены биржи ММВБ и РТС. И таким образом заложены предпосылки для становления в России одной из крупнейших мировых фондовых площадок, на которой будет формироваться цена на российские активы и ресурсы. Но это не все, что сделано за последнее время. Принят закон о центральном депозитарии. Он вступил в силу с 1 января 2012 года. Принят закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, закон о клиринге и клиринговой деятельности, об организованных торгах. То есть мы создаем такую серьезную, хорошо продуманную систему функционирования наших финансовых учреждений. Кроме того, начат переход российских компаний на обязательную публикацию финансовой отчетности по международным стандартам. Считаю, что пришло время сделать еще один шаг для расширения ресурсной базы национальной финансовой системы. К 2015 году пенсионные накопления в России могут составить более 4 триллионов рублей. Это порядка 120 миллиардов долларов. Часть этих накоплений предполагается инвестировать в долгосрочные, надежные облигации для финансирования инфраструктурных проектов. При этом будет гарантирована не только безусловная сохранность пенсионных накопления. Но мы с вами понимаем, инфраструктурные проекты, они никуда не денутся. Они будут востребованы, так или иначе будут работать в стране. Но важно также обеспечить и доходность от их размещения. И над этим, безусловно, тоже будем думать и принимать эти решения только при гарантировании двух этих составляющих. Мы готовы предоставить инвесторам не только новое качество финансовой, транспортной, энергетической инфраструктуры. По сути, сейчас создается принципиально новый евразийский рынок с новой конфигурацией и гигантскими перспективами. Россия продвигает беспрецедентные по темпам и масштабам интеграционные проекты на евразийском пространстве. Интеграцию мы рассматриваем как важнейший источник развития и роста. Вы знаете, что подписан договор о зоне свободной торговли в СНГ. Россия, Казахстан и Белоруссия уже работают в рамках таможенного союза и единого экономического пространства, которое объединяет 170 миллионов человек. Причем с высоким уровнем образования, профессиональной компетенции и растущими доходами. В рамках тройки России, Белоруссии и Казахстана мы идем к более тесной интеграции. Впервые на постсоветском пространстве заработал реальный наднациональный орган, обладающий управленческими полномочиями – Евразийская экономическая комиссия. Планируется передать комиссии функции координации макроэкономической политики, технического регулирования, а также мер в области конкуренции и естественных монополий. Рассчитываем, что качество решений в этих сферах значительно повысится, а бизнес, как отечественный, так и иностранный, ощутит преимущество от интеграции на всем евразийском пространстве. Наконец, уже в текущем году Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации. Вступление в ВТО, снятие многих барьеров для торговли по факту придаст другое качество инвестициям, существенно изменит стратегию развития бизнеса. Вкладывая капиталы в новое производство на территории России, инвесторы теперь смогут рассчитывать не только на российский и не только на евразийский рынок, но и на международные рынки, прежде всего, конечно, и на европейские, которые, несмотря на все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня наши коллеги и друзья в Европе, по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных в мире. Открытость, интеграция в международные экономические процессы – это наш безусловный выбор. Но мы не отказались от него в период кризисных испытаний, не будем менять его и сейчас. В том числе активизируем присоединение России к Организации экономического сотрудничества и развития. Полагаю, что это присоединение могло бы состояться уже в 2014 году. При этом намерены энергично и содержательно участвовать в дискуссии по будущим правилам мировой торговли. И здесь вновь хочу подчеркнуть, нам необходимо снимать преграды не только для торговли, но и для взаимных капиталовложений, для реализации крупных транснациональных проектов, которые связаны с обменами активами и технологиями. Мы открыты для таких проектов, для притока иностранных инвестиций, в том числе в наши стратегические области и сферы. Но поток капиталов, он должен быть взаимным, встречным. Вместе с тем, к сожалению, возникают подчас ситуации, когда перед российскими компаниями, которые готовы инвестировать средства в зарубежные активы, возникает стена. Взаимовыгодные сделки срываются. Причем по откровенно надуманным основаниям, не имеющим никакого отношения к экономике. Такое отношение трудно назвать партнерским. Мы не требуем искусственных преференций для нашего бизнеса за границей. Мы просто хотим равного подхода, чтобы российские инвесторы могли свободно приобретать зарубежные активы в рамках честных, конкурентных процедур, используя свои конкурентные преимущества, без всякого рода дискриминации. Считаю, что свободное движение инвестиций между странами наряду со свободой торговли может стать катализатором экономического роста даже на фоне текущих сложностей мировой экономики. И мы вместе должны эффективно использовать этот фактор развития. Уважаемые дамы и господа, перспективы глобального развития зависят не только от урегулирования экономических проблем. Не менее важно настроить механизмы государственного управления на интересы граждан. На деле вовлечь их в процесс формирования национальной повестки и решения ключевых задач – Такая стратегия определяет эффективность и авторитет власти в любой стране. И Россия здесь, конечно, не исключение. Исходим из того, что модель управления на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном – обязана соответствовать новому качеству нашего гражданского общества. Общество, которое выросло благодаря десятилетию устойчивого экономического развития страны. Это здоровый процесс развития государства. И мы прекрасно понимаем, что без зрелого гражданского общества нельзя построить современную экономику. И государство обязано сделать шаги навстречу обществу, быть открытым к диалогу. Только на такой основе возможно взаимное доверие и стабильное развитие без потрясений и тупиковых конфликтов. Убежден, демократическая политическая система должна гарантировать не только легитимность власти, но и уверенность людей в ее справедливой характере, защитить интересы большинства. При этом интересы меньшинства должны быть учтены и тоже разумно защищены. Действуя в этой логике, мы кардинально упростили порядок регистрации политических партий. У самых разных политических, общественных сил появились возможности в правовом поле отстаивать свои взгляды и убеждения. Кроме того, граждане России станут активными участниками законотворческого процесса, причем смогут не просто делегировать своих представителей в парламент, а сами непосредственно выступать с законодательными инициативами. Так, любая общественная инициатива, которая соберет не менее 100 тысяч авторизованных подписей в интернете, будет обязательно вноситься на рассмотрение федерального парламента. Будем и дальше совершенствовать механизмы нашей демократии, в том числе с использованием современных технологий краудсорсинга. Задача любых преобразований – это, конечно, новое качество жизни для людей, новые возможности для граждан, безопасность и уверенность в будущем. А это значит, что каждый, хочу подчеркнуть, каждый, кто претендует на то, чтобы заниматься политикой, каждый, кто считает себя политиком, обязан выражать свою позицию исключительно в рамках закона. Жажда перемен – это, безусловно, двигатель прогресса. Но она становится контрпродуктивной и даже опасной, если ведет к разрушению гражданского мира и самого государства. Мы все должны понимать, что именно в политической системе можно и нужно улучшать, а какие ценности и институты являются фундаментальными, государствообразующими и не подлежат никакой ревизии. В ходе открытой дискуссии и диалога со всеми политическими силами страны мы должны выработать единый и принимаемый подавляющим большинством граждан России ответ на вопрос о приемлемой и эффективно работающей в наших условиях формуле национальной модели демократии и развития. Уважаемые дамы и господа, мы сформировали программу амбициозных преобразований на годы вперед. У нас есть все, чтобы достичь поставленных целей. Талантливые, образованные люди, политическая воля и решимость изменить ситуацию к лучшему, менять страну. А главное, мы осознаем свою ответственность перед гражданами, перед будущими поколениями. Мы ничего не откладываем на потом. Мы действуем. Кому-то может показаться, что надо было бы еще эффективнее действовать. Кто-то, наоборот, сдерживает нас, говорят, не торопитесь. Но мы идем вперед и будем двигаться вперед. Я уверен, обязательно создадим сильную, открытую, благополучную Россию. И мы приветствуем всех, кто готов к партнерской работе вместе с нами. Спасибо вам большое за внимание.